театр. Любите вы театр? Я хочу сказать, вы любите театр, как люблю его я. То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная, страстная, до впечатлений изящного. Лучше сказать, вы можете не любить театр больше всего на свете, кроме блага и истины. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время, при любых обстоятельствах, волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии. Театр – это храм, это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви и упоения, в театре эта жажда вспыхнет вас с новой неукротимой силой. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый, как мечта несбыточная, в театре этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремленные на вас с тоской и любовью. Ступайте! Ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете.
Слова, которые вы сейчас услышали, написаны Виссарионом Григорьевичем Белинским более 130 лет тому назад. Мы выбрали их эпиграфом к передаче о Татьяне Васильевне Дорониной. Нам кажется, что в этом гимне театру, который Доронина произносит как монолог в спектакле «Моя старшая сестра», выражены чувства не только героини пьесы Володина, но и самой актрисы. Роль Нади и своеобразный экзамен на зрелость. Ведь Надя не просто милая, самоотверженная девушка, влюбленная в театр и в свою младшую сестру. Пьеса Александра Володина «Моя старшая сестра» рассказывает о том, как настоящий талант побеждает все трудности и утверждает себя в искусстве. На примере рождения актрисы в труде и упорстве речь идет о таланте и призвании вообще. Исполнительнице роли Нади надо раскрыть перед зрителем самую основу, самую сущность образа, многогранную одаренность ее героини. И зритель должен поверить, что ее Надя действительно талантлива. Даже тогда, когда речь идет как будто только о бытовых вещах, зритель должен угадать в Наде будущую незаурядную актрису. Такова, например, сцена сватовства. Поддавшись на уговоры своего дяди, Надя соглашается устроить своеобразные смотрины по образцу давно минувших времен. Девушка тщательно готовится к встрече с предполагаемым женихом, которого нашел дядя. С грустью смотрит на эти хлопоты младшая сестра.
Как одежка?
Как ты можешь? Придет человек специально с такой целью.
Да.
Будет тебя разглядывать.
О.
Нет, я бы так не смогла.
Пару лет назад, когда я работала на строительстве и верила в искусство, я бы тоже не могла. Теперь другое дело. Теперь я взрослая женщина. Очень взрослая женщина. Теперь я могу. Сейчас не так-то просто выйти замуж. Девушка не эффектная, не стильная, на нее и внимания никто не будет обращать.
Наконец дошло.
Правда, женится все равно на скромных. Как прическа, ничего?
Ничего.
А так?
Зачем намазалась?
Пора. Тебе не надо. Дворничкина дочка говорит, что ты подводишься. А я говорю, отмойте ее, такая же останется. Смери-ка температуру. Вот не связалась бы с Кириллом, была бы здорова. Надеюсь, это тебе послужит уроком. Ты помнишь свое обещание?
помню.
А если он будет опять к тебе подбиваться, ты его что?
Спущу с лестницы.
Ну-ну. Да какой идиот, мальчишка. Из-за него ты чуть не рассталась с жизнью. И ради чего? Не ради дела какого-нибудь, не ради близкого человека. Просто ради больного его самолюбия и бахвальства. А что бы я тогда делала без тебя? Тебе это в голову не приходило? Ну, его занимайся лучше общественной работой. Так еще ничего. А так уже так себе.
Жених пришел. Ну-ну, посмотрим, посмотрим.
Проходи, вот так. Вот тот самый Владимир Львович, который хотел с тобой познакомиться. А вот это вот та самая Надя.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Только ты не пугай его. Он человек скромный. Раздевайся, слушай.
Давай, давай. Ничего, спасибо, я сам. Спасибо.
Ничего, ничего, вот так вот.
Садитесь.
Спасибо.
Чаю хотите?
Спасибо, не стоит.
Ну, расскажите что-нибудь.
А что же мне рассказывать? Живу, работаю. Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы с сестрой росли в детском доме, это интересно.
Ничего интересного.
Ну, все-таки.
Я не люблю это вспоминать.
Но ведь у вас героический характер. Вы еще сами были девочкой, а на руках младшая сестра. А у меня в жизни не было особенных трудностей. Живу, работаю.
Вот и рассказывайте.
Что же рассказывать?
Ну, как живете?
Да нет, лучше вы расскажите. Это во всяком случае интереснее.
Вы знаете, я вообще не люблю вспоминать.
Она стесняется.
Я все-таки поставлю чай.
Нет, это... Спасибо, я не хочу.
Ну, тогда не знаю.
Сейчас. Сейчас. Ну? Ну?
Что?
Потанцуйте, потанцуйте, ну. Вот. Ну что же вы? Что? Ну. Эх вы. А ведь у вас есть о чем поговорить-то. О кинокартинах, о книгах. Володь, ведь он тоже книголюб. Ну, да не надо стесняться.
Вы читали «Над пропастью во ржи»?
Вы знаете, последнее время мне некогда было читать. Днем работала, вечером училась.
Так уж ты и ничего и не читала, а? Ну, вот в это воскресенье-то я приходил, ты же читал что-то.
В воскресенье?
Да.
Может быть, было и думы?
Ну, это серьезное, а вот полегче что-нибудь. Тоже читаешь, ну? Да ну, не надо стесняться, не надо стесняться. Вот так, садись, садись, вот так вот.
Дмитрий Петрович. А вот вы говорили, работали и учились. Вот и расскажите. Это же, наверное, трудно.
Что, училась, училась, что рассказывать?
Да.
Я все-таки поставлю чай.
Да отстань ты от него со своим чаем.
Не кричите на меня.
Да потому что ты не складеха.
А что особенного? Пришли гости, хозяйка прежде всего должна угостить, предложить чай. Это всем известно.
Ну хорошо, хорошо, очень
Дмитрий
хорошо.
Петрович.
Все хорошо.
Дмитрий Петрович, ну зачем же так? Я могу выпить чай.
Ну ладно. Ладно, начнем сначала.
Что сначала?
Все.
Слушай, Надежда, ты давай не забывай.
Вы садитесь сюда, пожалуйста, садитесь, садитесь.
Садись, садись.
Ну что ж, мне спешить некуда.
Простите за нескромность, с кем вы работаете?
Я же работаю под началом Дмитрия Петровича. Ну, должность у меня невыразительная, просто инженер.
Ну, а к чему такое унижение? Инженер – это по-французски изобретательный человек.
Я и не знал.
Ой, да ты поговори с ней, поговори, ей и не то известно.
Еще один вопрос, хотя это нескромно.
Спрашивайте.
Какая у вас ставка? Это интересно.
Ну зачем это? Зачем это?
1200.
Это без прогрессивки.
Без.
Живете с папой и мамой?
С родителями.
Ой, вам неприятно, что вас спрашиваю.
У меня отдельная комната. Окна во двор, солнечная сторона.
Это хорошо. Это большое удобство. Но у меня, к сожалению, не такие блестящие данные. Работаю я техником-строителем. Ставка пока 800 рублей.
Меня это не интересует.
Почему? Вы должны знать. Сначала я работала учетчицей на строительстве. Потом без отрыва от производства кончила техникум. Словом, прошла большую жизненную школу.
Хозяйственная она, хозяйственная.
Ну, больших претензий у меня нет. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Вы знаете, когда со мной знакомятся, то первое впечатление, что это миловидная девушка с какой-то изюминкой. Хотя и говорят, что она не современная, дикарка. Но потом начинают понимать, что у нее доброе сердце. Да, у меня один недостаток – это возраст.
Но уж это не такой большой недостаток.
Ну, вы знаете, просто так, за кого-нибудь, я бы, конечно, замуж не пошла. За мной ухаживал один маляр. У его родителей хозяйство под Тулой. Он мне говорил, пускай это городская, но самостоятельно. А я не пошла, потому что для меня самое главное – это человек. Ой, ну что же вы встали-то? Вы сядьте, пожалуйста, вот сюда на диванчик, вы сядьте. Я спою ему. Я сейчас вам спою. Калитка. Старинный романс. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный иней жемчугами украсит. Не нравится вам, да? Ну, вы знаете, я и станцевать могу. Вы не думайте, я могу потанцевать. Я сейчас вам потанцую. Сейчас я вам потанцую. Сейчас, минуточку. Сейчас.
Жак-Бэй. Штифтэ. Шосе. Фальдж.
Чакна.
And it keeps
it
way out of sight.
Such.
You know that shark bites.
What?
With his teeth bay.
Oh.
Scarlet billows.
Scarlet billows.
Stop to spread.
Patch.
Fancy gloves though.
Gloves though.
There's a Mac Heap.
Creepy.
So there's never.
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 Patch.
Oh.
Now on a sidewalk.
Sidewalk.
Sunday morning.
Lies
a body.
Body.
Who's in life?
Life.
Someone sneaking.
Sneaking.
Around the corner.
Come on.
Who could that someone?
Someone. Come on, do that. Go, 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 go. Ну и все. Идите.
Ну почему? Вы так поразительно все это проделали, и так похоже, и так смешно.
Господи, неужели вы не можете найти себе девушку? Знакомитесь каким-то диким способом. Вы что, стесняетесь очень, да? Понравится кто-нибудь, сразу перестанете стесняться.
Да я, собственно, уже перестал.
Может быть, не уверены в себе, решили рубить сук по плечу?
Ну, что ты болтаешь? Что ты болтаешь? Володя захотел с тобой познакомиться. Где он может тебя увидеть? На стройке? Туда пропуск нужен. Домой просто тоже так не ворвешься, здорово живешь. Как он может тебя узнать?
Ну, узнал, ну и до свидания.
Узнаешь. Ладно.
Прошу прощения.
Ничего.
Может быть, вы разрешите заходить к вам?
Не стоит.
Извините за непрошенный визит.
Пустяки.
Татьяна Васильевна Доронина начала свою профессиональную работу на сцене в 1957 году. Она приехала в Ленинград сразу же по окончании театральной школы-студии имени Немировича Данченко. Актерскому мастерству Она училась у прославленных мастеров Московского художественного академического театра. Учителя видели в ней комедийное дарование, и ее учебные роли в разных вариантах имели именно это направление. Глафира в «Волках и овцах» Островского, Гвендолин в комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» и ряд других ученических работ предполагали одну комедийную тему. Первая роль Дорониной в театре также была комедийной. На сцене театра имени Ленинского комсомола в спектакле «Фабричная девчонка» она сыграла роль Женьки Шульженко. Первая работа молодой актрисы запомнилась ленинградским зрителям свежестью, непосредственностью и абсолютной достоверностью характера, нарисованного Дорониной. В ее игре было много юмора, остроты. Она вызывала веселый смех каждым своим неожиданным жестом, задорной интонацией. Но умела показать и горечь, боль, драматичность положения Женьки, когда та вступила в конфликт с подругами, мастером, комсомольской организацией. Ведь Женька любит. Что же думает, как относится к разговорам о ней Федя?
Ой, скоро-скоро поезд придет, ой, скоро-скоро загудит. Ой, скоро, милый мой, уедет, и мое сердце заболеет. Писать будешь?
Нет.
А почему, Феденька?
О чем писать-то? Одному письма шлете, с другим гуляете.
И то верно.
А ты знаешь, все и вправду думают, что мы с тобой гуляем. Он Бибич вчера подошел, нотацию стал читать.
За моралью следит.
А ты знаешь, Женька, ты молодчина. Если б не ты, пропал бы.
С чего пропадать-то?
Да понимаешь, я Надьку раскусил давно. Знал, что нам вместе с ней не быть. А вот как с ней порвал окончательно, чувствую, вот пустота какая-то.
И сейчас? А вот в этом, в училище, трудно, наверное, дисциплина, да? Вот я бы дня не выдержала, сразу бы на гаубицу посадили.
Да не на гаубицу, на гауптвахту.
Все равно.
А ты знаешь, дисциплина – это вещь неплохая. Нет, нет, да и пригодится. Но вот если б я тогда себя не сдержал, да я бы Надьку в медузу превратил бы.
А теперь?
Теперь? Да бог с ней, пускай живет.
Ну и правильно. Ходили мы походами в далекие края. У берега французского бросали якоря. Бывали мы в Италии. А ты в море-то бывал? Или вас только на суше обучают? Вы чудно. Вот раньше ты был тихий, скромный. Маменькин сынок. Все в библиотеку ходил. Как это вдруг? Как это... Вдруг ты моряком стал. Даже удивительно.
Захотел и стал. Человек тем отличается от животного, что может себя преодолеть.
Да. Но тогда я животное. Пресмыкающее.
Чудно. Вот сколько времени тебя знаю, а не обращал внимания.
Ну, хороших-то вы не замечаете.
Нет, правда. И на внешность-то ничего, симпатичная.
Ничего.
Веселая.
Веселая.
Хороший товарищ.
Хороший товарищ. Комсомольские поручения выполняет.
А все-таки какая-то запчасть у тебя не в ту сторону вертится. Ну, недаром твою фамилию на всех собраниях треплют.
Так ведь дураки будут треплют. А я 120% даю, пусть они так попробуют.
Ну, тем более, значит, какая-то причина-то есть.
А ты что же, ребеночек нашелся, не понял, да? Для примера надо было кого-то выставить. Ну вот я и попалась под руку.
За что? Я танцевать люблю. Ладно, у меня душа веселая. А в клубе какие девочки попадаются, так выламываются, издали видно, что почем.
А чего у тебя на щеке-то?
Родинка такая.
Угу.
Мушка!
А чудно. Вроде ты во всем права. А вот почему для примера именно тебя выставили?
В одном виновата. Притворяться не люблю. А у нас на фабрике правды и не проживешь. У нас говорят одно, а делают другое. А против скажешь, все.
А ты пробовала?
Что?
Против говорить.
Не умею я на этих собраниях выступать. Да и что толку? Только прогрессивочка полетит.
Не полетит.
Да, вот давай на спор. Вот на первом собрании встану и скажу все, что думаю. Увидишь, какой будет результат. Ты думаешь, я не понимаю? Ты ходишь со мной, а про меня говорят такое. Нехорошо, да?
Жень, может, это тебе нехорошо? Сплетни пойдут. Так ты скажи.
А я мне-то чего? Мне все равно.
Ну так и мне все равно.
Все равно ему. Все равно.
Вот это сочетание юмора, легкости и тонкого понимания драматизма давали возможность предположить о молодой актрисе широкий диапазон, не только комедийные, но и драматические способности. Однако первая удачная работа Дорониной на некоторое время определила ее творческую судьбу. Актрисе стали поручать одноплановые роли. И, вероятно, долго бы играла она веселых, бойких, острых на язык девушек, таких как Оксана в «Городе на заре» Арбузова, таких как Вавочка в «Маленькой студентке» Погодина, и, может быть, была бы довольна своей судьбой. Но актерская жизнь изобилует случайностями. Однажды Дорониной позвонили из Москвы, памятуя о ярком комедийном даровании недавней выпускницы школы-студии, режиссер Варпаховской предложил ей сыграть роль Сюзанны в спектакле «Женитьба Фигаро». Роль великолепная, что и говорить. И Татьяна Доронина дала согласие и уложила чемоданы. И вот в это предотъездное время режиссер Товстоногов предложил ей сыграть в «Варварах» Горького. Имя Горького заманчиво для актера, так как всегда предполагает большую, трудную, но благодарную работу. А Доронина любит работать. Припомнив пьесу, она решила, что ей по ее амплуа в «Варварах» подходит только одна роль – Кати Рядозубовой. И дала свое согласие, отменив отъезд в Москву. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что Георгий Александрович Товстоногов думал иначе, и что ей предстоит играть Надежду Монахову. Назначение на такую сложную роль молодой актрисы было риском со стороны режиссера, но имело определенный смысл. До сих пор Монахову играли, как правило, актрисы среднего возраста. И играли то вампира в юбке, то трагедию неумной провинциальной львицы, то обобщенный символ гибнущей красоты. Всем этим толкованием и противопоставил Товстоногов свое решение образа Надежды Монаховой. Он предложил актрисе сыграть юную, земную, но романтически чистую женщину, силой и жаждой, ищущую героя. Гибель мечты означает для нее и собственную гибель. Эту тему Доронина проносит через весь спектакль. С момента выхода на сцену она кого-то ищет, ждет, ей мешают, к ней пристают муж, доктор, Цыганов, эти покойники, как она их называет. На них она смотрит с насмешливым презрением. Только презрение звучит в ее голосе при разговоре с Цыгановым, старым прожженным жуиром.
Прошу вас, прошу, Надежда Поликарповна, прошу вас, прошу. И стоял на крыльце один. Осенью иногда хорошо посмотреть на небо.
А где же все?
Тот, кого вам нужно, явится, когда услышит ваш голос. Но он не даст вам ничего. Осенью по небу быстро бегут тучи, тяжелые тучи.
Не люблю черного цвета. Самый важный, самый внушительный цвет – красный. В красном королевы ходят разные аристократки.
Не видел, но представляю. Ну-с, скоро я уеду, дорогая моя.
Вы не один уедете.
Не один? Как это понять? Вы решили?
Что я решила?
Едете со мной в Париж. Подумайте. Париж, маркизы, графы, бароны, все в красном. И у вас будет все, все, что вы захотите, я все
дам. Сергей Николаевич, это даже неприлично. Как будто я какая-нибудь этакая.
Вы дивная, вы редкая, страшная. Я люблю вас. Поверьте мне, люблю, как юноша. Вы сила. Сколько счастья, сколько наслаждений ждет вас.
Сергей Николаевич, разве вы можете любить, как юноша? Вам же 50 лет. Через 2 года, может быть, вы совсем лысый будете. И что-то за езда по Парижу, если я вас не могу любить. Нет, вы меня, пожалуйста, оставьте. Вы очень интересный мужчина, но пожилой. Мне не пара. Обидно даже, простите меня, слышать такие ваши намерения.
О, черт возьми. Ну, хотите, обвенчаемся, я устрою вам развод с мужем.
И все ли это равно? Ведь важен мужчина, а не что-нибудь другое.
Ну, хорошо. Давайте похороним это, мой друг. Честное слово, нет больше времени и сил. И сил нет.
Ну вот, вы умный человек. Вы понимаете, что силу в лавочке не купить.
О, да. Это нечто вроде ума. Его не продают даже в универсальных магазинах.
Вот, видите?
Да, да, да.
Но вот зазвучал голос чувства, и Надежда Доронина преображается. В ее жестах, ритмах, движений появляется нерв. Как только она видит или слышит Черкуна, словно невидимый толчок сбрасывает с нее лень и дремоту. Каждый жест ее наполняется трепетом и тревогой. Глаза широко и радостно открываются. Голова, как притянутая магнитом, поворачивается туда, куда идет Черкун.
Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится.
Ну, оставим это. Вы сегодня так странно говорите.
О любви ничего нельзя сказать. Это я вам о том говорила, как разные герои объясняются. А любить нужно молча.
Молча? Ну, давайте чай пить, что ли.
Боитесь?
Я? Чего?
Меня? Вот уж не думала я.
Ну, довольно, однако.
Не думала я, что вы бояться можете.
Смотрите, берегитесь.
Чего же мне беречься?
Ты любишь меня, да? Ну, говори, любишь, да?
Да! Как увидела сразу. Мой Жорж, ты мой. Жорж!
Разочарование в Черкуне внезапно гасит все краски в ее лице. Надежда кажется поникшей, как листок, лишенный влаги и солнца.
Поезжайте-ка в Париж, дорогая моя. А?
Он не любит меня. Это правда?
Конечно. Разве когда любит...
Не надо, я знаю сама.
Ну, вот видите, радость моя.
Может быть, просто боится?
Ну, чего ему бояться?
Чего ему бояться? А доктор убьет себя. Да?
Сомневаюсь. Ну, а если и так, так что же? Вы к этому привыкли. Теперь вот доктор, потом, вероятно, я.
Из чего? Из чего ему убить себя? Пистолет, вот он.
Можно другой купить.
Здесь не продают. Мне душно. Душно мне. Ой, как душно. Пойдемте на крыльцо. Там постоим. Пойдемте.
За вами куда угодно, хоть на крышу. Ведь я люблю вас. Я вас люблю.
Не надо. Как же вы можете меня любить, если он не может? Он сам, он испугался. Никто не может меня любить. Никто. Никто не может меня любить.
Надежда Монахова оказалась для Дорониной не только школой мастерства, не только первой классической ролью. Она заставила актрису впервые присмотреться к себе, проверить свои возможности, немножко помечтать. А мечта в жизни актера, как и во всякой творческой деятельности, очень много значит. И уже в роли Вали в спектакле Большого драматического театра «Иркутская история», роли, похожие на те, которые Доронине приходилось играть ранее, легко можно заметить новое. То, что в Женьке Шульженко актриса делала бессознательно, порой интуитивно, теперь зазвучало смелее, увереннее. Характер героини в пьесе построен на резких переходах из одного состояния в другое. Валька-дешевка, в начале спектакля отплясывающая с задором незамысловатый танец, по ходу развития пьесы превращается в трепещущую от счастья невесту, жену, счастливую мать, горькую вдову. Ночь, тишина. Мирно похрапывают в своих кроватках малыши. Валя присела отдохнуть на диванчик. И в ее воображении возникает фигура Сергея, таким, каким он был в последний вечер.
Ну вот, кончился день. Можно отдохнуть маленечко. Сережа, я сейчас тебе расскажу все, что за день произошло.
Погоди-ка. Погоди-ка. Что же я делала сегодня? Да, утром на рынок бегала. Вот, а потом мы с ребятками в консультации были. Там Федька как раскапризничается. Я его без соски жить приучаю, а он не сдается, свое требует. Ну, доктор его, положим, похвалил. Скоро, говорит, зубки прорезаться будут. А Леночка вдруг с таким интересом кушать стала. Прямо на нее не похоже. Ну, 8-й месяц, это не шутка, вполне взрослые люди, правда же? Вот. Ну, потом они уснули, а я на ангару белье постирать выбежала. Только мне там не очень повезло. Дождь начался, я вся вымокла совершенно. И ветер с Байкала, все листья с деревьев пообрывал. Вот, кончилась последняя память о лете. А что поделаешь? Ноябрь начинается. Время. А потом я мимо клуба шла, а там плакат висит, танцы. Ты знаешь, я так удивилась. Танц. Странно очень. Погоди, что же еще было? Да, Сердюк с Ларисой чай пить заходили. Ты знаешь, они такие смешные, любят друг дружку, злятся все время. Сердюк про твой экскаватор рассказывал. Его так теперь называют, Серегинский. Сережа, работать сейчас трудно стало. Дожди грунт размыли. Сердюк говорит, беда. У меня почти все с твоего экскаватора бывают. Один Виктор не заходит. Почему? Да. Я тебе самого главного не рассказала. Мальчик сегодня приходил. Антон. Помнишь? С мамой был. Ребятам игрушки разные принесли. Он все доктором хочет быть. Ничего, славный мальчик. Вот и весь день. Сережа, ты меня слушай. Ты же мне единственный дружочек. И мне плохо без тебя, Сереженька, милый мой. Мне очень плохо. А вспомни, вроде лучше делать. Веселее, что ли?
Роль Вали требует от актрисы большого такта и чувства правды. И Доронина доказала, что они у нее есть. Здесь сказался и приобретенный опыт, и собственная серьезная работа, и помощь режиссера. Теперь уже можно говорить и о творческой теме Дорониной. Говорить осторожно, потому что актриса еще очень молода. И где-то может произойти совершенно неожиданный поворот. Но пока ясно одно. Актрисе ближе всего не острота характерности, а развивающийся, движущийся характер, его становление, его сложности. И в этом плане большим этапом является творческая встреча Дорониной с героиней романа Достоевского «Идиот». Достоевского называют самым драматическим из недраматических писателей. Но если так драматичны романы Достоевского, то можно без преувеличения сказать, что образ Настасьи Филипповны среди героев Достоевского является одним из самых драматических, если не самых трагических. По собственному признанию актрисы, она отнеслась к назначению ее на эту роль с восторгом и ужасом. До сих пор Доронина чаще всего встречалась на сцене со своими современницами. Их радости и огорчения, ошибки и достижения – все было ей доступно, знакомо и понятно. Но вот Настасья Филипповна. Огромную решающую помощь оказал актрисе-постановщик спектакля Георгий Александрович Товстоногов. Из взаимного творческого единения воли режиссера и художественного чутья актрисы и родилась та гордая, сильная, трагически обреченная Настасья Филипповна, которую играет Доронина. Словно подхваченный вихрем мечется Настасья Филипповна по своей гостиной в ожидании Рогожина, обещавшего положить к ее ногам 100 000 рублей. Есть что-то зловеще горькое в ее жестах и походке, беспрерывно меняющих в этой сцене свой ритм. В ее бледном лице, в зябко закутанных плечах и в тревожно-любопытном взгляде, который она не спускает с гостей, напряженное ожидание. Шумом и гвалтом врывается в эту гостиную компания Рогожина. Обещанные деньги брошены на стол. Все замерли.
Это, господа, 100 000 в этой грязной пачке. Давеча вот Рогожин закричал, как сумасшедший, что непременно вечером привезет мне 100 000. И я все ждала его. Это он торговал меня, начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, потом вот эти 100. Сдержал таки слово. О, какой бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала с визитом в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза, неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят? А Ганечке, брату, в лицо плюнула с характером, девушка. Что вы улыбаетесь, генерал? Неприлично говорю, что ли? Да полно форсить-то, что я в театре-то во французском ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела. И все, кто за мной гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела, так это же все дурь меня доехала. Перед вами же пришел человек и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И там уже, наверное, стоят тройки и меня ждут. Во 100 000 оценила. Я это все не сердясь говорю. Я просто сама понять не могу, как это на меня нашла такая дурь, что я в честную семью войти хотела. Видела я Ганину мать-то, руку у нее поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, это я в последний раз посмотреть хотела, до чего ты дойти можешь. Удивил ты меня, право. Многого ждала, этого нет. Ганя! Неужто ты меня взять мог, зная, что вот генерал такой жемчуг мне дарит чуть не накануне твоей свадьбы, и я беру? Рогожин у тебя в доме, при твоей матери и сестре торговал-то меня. А ты приехал свататься и чуть сестру не привез. Неужто правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь? И добро бы ты с голоду умирал, а то, говорят, ты жалование хорошее получаешь. И ко всему в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом, потому что ты меня ненавидишь, я это знаю. Да, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет, их обуяла жажда, их всех разнимает на деньги, они словно одурели, сам ребенок олезет в ростовщики, а то намотает на бритву шелку, закрепит и тихонечко сзади зарежет приятеля, как барана, как я читала давеча. Ну и бесстыжий ты, я бесстыжая, но ты хуже.
Совсем иная Настасья Филипповна в сцене свидания с Аглаей Япончиной. Неподвижно и безмолвно она слушает Аглаю и, наконец, начинает говорить.
Вот, смотрите на нее,
на эту барышню. А я ее за ангела почитала.
Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна, без гувернантки. Хотите, я вам просто, без прикрас скажу, зачем вы пожаловали? Струсили. Вот и пожаловали. Боитесь, боитесь меня, если решились прийти ко мне. Кого боишься, того не презираешь.
Подумать только. Я вас уважала. Даже до этой самой минуты.
Знаете, почему вы боитесь меня? В чем теперь ваша главная цель? Вы просто сами, лично, захотели удостовериться, больше ли он меня, чем вас любит, или нет. Потому что вы ужасно ревнуете. Ужасно ревнуете. Ну что же, берите. Берите ваше сокровище. Вот он сидит, опомниться не может. Берите. Но под одним условием. Сейчас же ступайте прочь. Сию минуту прочь. А хочешь, я ему прикажу. Только прикажу, и он оставит тебя и вернется ко мне и женится на мне, а ты побежишь домой одна. Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты что, думала, что я обвенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? А я сейчас при тебе скажу: уйди, Рогожин.
А князю скажу, ты помнишь, что ты мне обещал? Да не ты ли же, князь, говорил, что пойдешь со мной, что бы со мной ни случилось, что ты меня любишь и все мне прощаешь? Что ты меня ты это тоже говорил. И я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала. А сейчас не хочу. Не хочу.
За что она со мной, как с беспутной-то, а? Беспутная, спроси у Рогожина, он скажет.
А теперь, когда она меня оскорбила, и в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь, то будь же ты проклят после этого, что я в тебя в одного во всем свете поверила.
Уйди, Рогожин, тебе не надо. Вот, смотри,
если он сейчас не бросит тебя, не подойдет ко мне и не будет со мной, бери его, бери, уступаю, мне его не надо.
Столкновение с образом Настасьи Филипповны окончательно разрушило представление о Дорониной как об актрисе комедийного плана. Даже работа над образом Монаховой не давала оснований предполагать наличие трагических возможностей в актрисе. А без этих возможностей она была бы обречена в роли Настасьи Филипповны на провал. Работу над образом Настасьи Филипповны нельзя считать завершенной. Этот образ принадлежит к числу таких, которые требуют от актера постоянного напряжения сил и неустанной работы, поисков новых путей. Актриса признается, что в день очередного спектакля она никогда не может ручаться, получится ли то, что приносит творческую радость, родится сегодня на сцене Настасья Филипповна или нет. Вместе с тем, именно это чувство неуверенности в каждодневном рождении образа – счастье молодой актрисы. К юбилейным дням Льва Николаевича Толстого Доронина подготовила небольшую концертную сцену из романа Толстого «Воскресенье». Она играет Катюшу Маслову без грима, рисуя ее образ только пластически.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот привез вам подписать прошение. Адвокат составил прошение, и надо подписать. И мы пошлем в Петербург.
Подписать? Ну что же, можно подписать? Все, можно.
Вот перо.
Перо. Где подписать?
Тут.
Тут. Екатерина Маслова. Больше ничего не надо?
Мне нужно кое-что сказать вам.
Ну, вы скажите.
Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно.
Вот. Как бы прежде был адвокат хороший. А тот этот мой защитник, он же совсем дурачок был. Все мне разные комплименты говорил. Вот как бы тогда знали, что я вам знакомая, тогда бы другое дело. А то что, все говорят, воровка, воровка.
Я хочу
а я вот что. Есть у нас одна старушка. Так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная. И ни за что сидят. И она, и сын, и все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. И вот, знаете, она услышала, что я вам знакомая, и говорит, скажи, говорит, ему, пусть они сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Ну что, сделайте. Вы знаете, такая старушка чудесная. Сейчас видно, что понапрасну. Голубчик, вы похлопочите.
Хорошо. Я сделаю. Узнаю. Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?
Ну, вы много говорили. А что вы говорили тот раз?
Я говорил, что пришел просить вас простить меня.
Ну что, простить, простить, ни к чему-то. Вы лучше знаете...
Что я хочу загладить свою вину. И загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас.
Это... Зачем же... Понадобилось.
Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это.
Богом? Каким Богом? Богом. Вы бы тогда помнили Бога.
Успокойтесь, я...
Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я пьяна, я помню, что говорю. Я каторжная, ты барин. И нечего тебе тут быть. Ступай к своим княжнам, моя цена красненькая.
Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую. Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой.
Чувствую вину? Тогда вот не чувствовал, а взял и сунул 100 рублей. Вот твоя цена.
Знаю, знаю, знаю. Ну что же теперь делать? Теперь я решил, что не оставлю тебя. И что сказал, то я и сделаю.
Я говорю, не сделаешь.
Катюша,
уйди я... от меня. Я каторжная сволочь. А ты барин, князь. Ты же мной хочешь спастись. Ты мной в этой жизни услаждался. Мной же хочешь и на том свете спастись. Противен ты мне. И очки твои.
и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты!
Ты не веришь мне?
Что жениться хотите, не будет этого никогда. Повешусь скорее, вот вам.
Я все-таки буду служить тебе.
Это ваше дело. Я больше говорить не буду. И зачем же я не померла тогда?
Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приду. А вы подумайте.
Ни количество сыгранных ролей, ни творческие удачи еще не могут определить дальнейшего пути до Дорониной. Актриса только начала его, но она не стоит на месте. К тому же каждой своей роли она отдает максимум труда. Она так и говорит: «Мне никогда ничто не доставалось легко». И в этом залог того, что она еще долго будет радовать зрителя новыми находками, новыми чертами своего интересного дарования. Пожелаем ей новых удач!